Закон наш вступил в силу с 24 января 2014 года, с 24 июля вступил еще один закон, это Трудовой кодекс Республики Беларусь, который тоже ряд новаций внес, вопросы, связанные с обеспечением охраны труда. Но прежде всего, мы в законе изменились ряд терминологии, но это связано, во-первых, с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза безопасности средств индивидуальной защиты, вот круглый стол, на тему которого проходил перед этим. В связи с этим изменились такие понятия, как средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Введен целый ряд новых понятий, то есть введена аккредитация организации и наказание услуг в области охраны труда. Соответственно, дан соответствующий термин. Разделили мы понятия между тестовые и тестовые правила. Это связано с изменением, мягко говоря, подхода Министерства юстиции к оценке и проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов. Для того, чтобы местные исполнительные распорядительные органы, органы госуправления могли принимать нормативные акты в сфере охраны труда, пришлось сделать самостоятельный термин. Для того, чтобы эти документы могли проходить в Министерство юстиции без особых проблем, так как в законе будут прописаны полномочия принять эти акты. Привели мы в соответствие нашу терминологию с терминологией Кодекса Республики Беларусь об образовании. Вот привели как? Мы просто развели термины, которые применяются в Кодексе об образовании, с терминологией, которая применяется в наших нормативных правовых актах. Потому что обучение в системе образования – это получение профессии, обучение охране труда – это обучение безопасного приема выполнения работ по полученной профессии либо специальности уже в учреждении, уже непосредственно на рабочем месте. Поэтому мы развели два понятия этого обучения для того, чтобы не пересекались два закона и не понадобилось вам, как организациям, получать лицензию еще и на обучение вопросам охраны труда и подготовку специалистов в этой области. Немножко поменялась сфера действия закона об охране труда. Мы его распространили на всех работодателей и всех граждан, которые работают по договорам на территории Республики Беларусь. Независимо от того, какие это договора, гражданско-правовые, трудовые, договора на основе членства в каких-то организациях, других организационных форм, ну и так далее. То есть полностью воплотили на законодательный уровень те последние подходы, которые применяются в рамках тройки таможенной по единому рынку труда. То есть любой, кто приедет к нам из Казахстана, с России, устроится на работу, он автоматически попадает под действие закона об охране труда. И аналогично любое юридическое лицо, которое предоставляет работу, открывает у нас производство какое-то и привлекает к работе наших граждан Республики Беларусь, автоматически попадает тоже под действие закона. То есть берет на себя те обязанности, которые прописаны в нашем законе. Значит, мы реализовали требования конвенции МОД по безопасности и охране труда, прописали отдельной статьей основные направления государственной политики в области охраны труда. Это требование конвенции МОЗ, что государство должно разрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии политику. Мы ее прописали. По нашему пути собирается пойти Россия, потому что у них такого нормативного акта пока нет. Поэтому я думаю, что скоро и в российском законодательстве появится такая же статья. У нас сохранилась действовавшая ранее система управления охраной труда на уровне государства. Мы посчитали, что сложившаяся система оправдывает себя, потому что тенденция сокращения травматизма последние годы довольно-таки стабильна. Поэтому мы оставили ту систему, как и было, то есть определяет политику президент, правительство, ну, организует исполнение этого всего республиканские органы госуправления и иные государственные организации, подчиненные правительству Республики Беларусь и местные исполнительные распорядительные. То есть вся та цепочка, которая ранее была выстроена, она осталась в том же виде. Разрулили мы ситуацию с правами работника на отказ от выполнения порученной работы в случае необеспечения безопасности нанимателем, и работодателем, и нанимателем. То есть прописали, что в случае отказа он обязан подчиняться правилам трудового распорядка. И отказ должен быть в письменной форме. То есть не просто, что я не хочу выполнять работу, мне кажется, что там что-то. Ты напиши, почему ты не хочешь выполнять работу, потом жди дальнейших указаний. Потому что в трудовом кодексе у нас четко прописаны обязанности нанимателя. В таком случае, то есть он обязан перевести работника на другую работу, то есть устранить причину, если это возможно, послужившее основание для отказа. Если не получается устранить причину, будь добр, переведи на другую работу по профессии и должности. Не можешь этого сделать, вплоть до переподготовки согласия этого работника. А что делать с работником, у нас не было прописано. На практике возникала проблема, что работник отказывался из-за того, что ему не выдали рукавицы, уходил, а как реализовать право нанимателя, не получалось. Сейчас мы эту ситуацию разрулили. Немножко у нас изменился подход к ограничению на выполнение отдельных видов работ. Оставили только общие нормы. То есть не допускается привлечение работающих к работам, которые противопоказаны по состоянию здоровья. А остальные все ограничения, которые находились ранее в этой статье, вынесены в отдельные статьи. То есть появилась отдельная глава, которая регламентирует охрану труда женщин, охрану труда несовершеннолетних. Куда перенесены те нормы ранее действующего законодательства, касающиеся запрета на привлечение к работам, повышенной опасности для несовершеннолетних и тяжелых работ для женщин. И определено, какие органы определяют эти перечни. Значит, постановление уже по женщинам, подросткам, я думаю, вы все видели. По лицам от 14 до 16 лет остался разрешающий перечень. Постановление 144 Минтруда и соцзащиты. Оно сейчас немножко в этом году переработано с целью упрощения. Осталось там только 40 позиций, то есть мы немножко уменьшили, сгруппировали только направление деятельности, не расписывая детально каждый конкретный вид работ, потому что четко, даже на тех же сельхозработах перечислить все виды работ, которые могут выполнять несовершеннолетние, довольно проблематично, поэтому мы просто сделали отсылку, а там уже дальше, в зависимости от, исходя из наличия тех ограничений, которые есть в других нормативных актах, можно принимать решение о том, какой вид работ все-таки детям из всего этого перечня больше подходит. Изменились немного обязанности работодателя по обеспечению охраны труда. Мы продолжили уже установившуюся у нас традицию периодически ужесточать подход к лицам, находящимся на работе в состоянии алкогольного опьянения. В 2004 году мы приняли, точнее не мы приняли, глава государства подписал директиву номер 1. Мы с 60% травмируемых в состоянии алкогольного опьянения снизили до 40%. В 2009 мы внесли изменения в КОАП, прописав, что можно штрафовать за нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения. И вот в 2014 году вступила норма, что работодатель обязан провести предсменный медицинский осмотр либо свидетельственного работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Пока я не буду отбирать хлеб на самом деле. То есть если на конец прошлого года у нас было 26 травмированных в состоянии алкогольного опьянения, то по состоянию вот на теперешний момент только 13,6. То есть какое-то снижение все-таки опять пошло. Надеемся, что со временем мы еще опустимся еще ниже. Конечно, искоренить это зло, наверное, нам не удастся даже такими мерами, но чем меньше людей будет гибнуть, тем в любом случае лучше. Значит, мы узаконили то требование, которое обычно всегда содержалось и в письмах Минтруда, в предписаниях департамента, и в поручениях республиканских органов госуправления, местных исполкомов, о том, что наниматель обязан разрабатывать, внедрять и поддерживать функционирование системы управления охраной труда. Раньше у нас было написано, что только обеспечивать идентификацию опасности, оценку рисков и определять меры по их управлению. Сейчас мы определили, что должна быть в обязательном порядке система. Потому что невозможно выполнить какую бы то ни было работу четко и конкретно, без какой-то определенной системы. Разовое – да, но если работа носит постоянный характер, без системности в работе ничего не получается. Поэтому мы эту норму загнали напрямую в законодательный акт. Мы добавили, кроме обязанности работодателю и права проводить освидетельствование работника, любого работника, на предмет например, состояния алкогольного опьянения, если есть достаточное основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения. Случаи, когда есть основание полагать, содержатся в инструкции. В инструкции по порядку проведения предсменного перед началом работы медицинского осмотра и в инструкции порядка проведения свидетельствования на приемных состояния алкогольного опьянения, утвержденных постановлением Минтруда и соцзащиты номер 116-19 от 2 декабря 2013 года. Там указано 6 критериев, которые служат основанием для визуального определения нахождения состояния алкогольного опьянения. Для того, чтобы было основание провести свидетельство, достаточно 3 признаков. Почему 3? Потому что, ну, банальный пример. Покраснение кожных покровов может быть вызвано не только алкоголем, но и интенсивностью работы, температурой окружающего воздуха и так далее. Поэтому одного покраснения кожных покровов недостаточно для того, чтобы сказать, что работа на состоянии алкогольного опьянения и требуется проведение соответствующего медицинского свидетельствования, либо просто свидетельствования на предмет нахождения состояния алкогольного опьянения. Значит, как я уже говорил, введен институт аккредитации организации наказания услуг в области охраны труда. Для чего это сделано? Для того, чтобы упорядочить сферу услуг в этой области. Потому что на практике получается, что, мягко говоря, лень брать специалиста по охране труда. Заключался договор гражданско-правового характера с частным лицом, которое максимум могло что разработать инструкции по охране труда, и на этом все. При проведении проверок выяснялось, что эта инструкция вообще не подходит к этому производству и так далее и тому подобное. Каких-то мер воздействия на разработавшего инструкцию применить нельзя было, по той причине, что акт выполненных, договор есть на разработку документа, акт выполненных работ есть. А дальше что? Все, раз акт подписан, какие претензии могут быть к этому человеку? Поэтому введен такой институт аккредитации, аккредитовываются юридические лица, индивидуальные предприниматели. Установлены критерии для аккредитации. Это в обязательном порядке для того, чтобы исполнять обязанности специалиста по охране труда, должна пройти. Должен быть в штате специалист по охране труда. В штате это имеется в виду не руководитель, а именно в штате у него должен быть подчиненный работник. Второе, у этого специалиста, который будет выполнять эти обязанности, должно быть как минимум не истекший 5-летний период после повышения квалификации. И третье условие – прохождение проверки знаний в комиссии местного исполнительного исправительного органа по месту регистрации этого юридического лица. Аналогично для индивидуального предпринимателя, но там единственное, что в штате не надо, потому что он сам должен иметь опыт работы, стаж работы не менее 3 лет в качестве специалиста по охране труда, иметь техническое образование, ну и соответствующие все остальные критерии. Пока у нас на данный второй вид услуг по охране труда, который подлежит аккредитации, это аттестация рабочих мест по условиям труда. Там в обязательном порядке наличие аккредитованной лаборатории. То есть на какие конкретно параметры мы не оговорили. То есть даже если только на физические факторы, и мы уже имеем основания аккредитовать организацию. На данный момент в реестре аккредитованных организаций у нас 97 организаций. Ну, большинство из них это на оказание услуг в области охраны труда. Ну, в принципе, естественно, все, кто раньше оказывали услуги на основании гражданского права договоров, кинулись оформляться индивидуальными предпринимателями, соответственно, аккредитоваться у нас на оказание данного вида услуг. Претензий пока тем, кто оказывает услуги по охране труда, нет. Видимо, просто не попались организации в поле зрения Департамента инспекции труда. Что касается аттестации, по одной из организаций уже принималось решение о приостановке аккредитации в связи с некачественным проведением работ по аттестации рабочих мест. А так пока претензий к их работе нет. Но как критерий у нас уже появилось в случае выявления факта привлечения выполнению обязанностей специалиста по охране труда неаккредитованного юридического лица, либо просто физическое лицо по гражданско-правовому договору, мы имеем полное право этот договор направлять в Министерство по налогам и сборам для принятия соответствующих мер за незаконную предпринимательскую деятельность со всеми вытекающими для этого товарища последствиями. Поэтому рычаг появился у нас. Надеемся, что в этом плане мы порядок потихоньку наведем. Пока у нас один факт есть, позвоним как отреагировать МНС. По этому факту будет тогда у нас более ясная картина в этом плане. Для, так сказать, для сравнения, в Российской Федерации еще помимо этих двух видов услуг есть еще услуга по обучению вопросам охраны труда. Мы на это не пошли, чтобы не пересекаться совсем с Министерством образования, потому что получилось бы, что для организации, для учреждения образования надо было иметь две аккредитации. Аккредитацию в системе Минобра и аккредитацию в системе Минтруда, потому что практически во всех вузах преподается предмет охраны труда. То есть, извините, все учреждения образования должны иметь две аккредитации, поэтому мы на это не пошли, оставили только себе только два вида этих услуг. Значит, с учетом того, что мы ввели институт аккредитации, мы немножко поменяли статьи, регламентирующие положение службы охраны труда организации. Мы прописали, что, то есть определили четкие критерии, когда можно привлекать к выполнению обязанностей специалиста по охране труда сторонних лиц. Это численность менее 100 человек для производственной сферы и менее 200 для непроизводственной сферы. Второй критерий – отсутствие своих специалистов. Ну, с этим вторым критерием немножко сложновато спорить, но тем не менее он у нас остался. То есть два этих критерия должны выполняться. Если больше 100 человек, ни о каком привлечении сторонней организации для выполнения обязанностей специалиста по охране труда, по идее, вопрос стоять не должен. Но какой здесь есть подводный камень с привлечением этих сторонних организаций? Ни для работника организации никто. Они не должностные лица, поэтому не привлечь к ответственности, не отстранить от работы, не выдать предписание обязательно для исполнения, как должностное лицо организации, этот специалист иметь не может, потому что он сторонний человек. Второе. Организация, нанявшая такого специалиста, не может привлечь его к дисциплинарной ответственности. Он не их работник. То есть даже если он где-то что-то не так сделал, надо общаться с его непосредственным руководителем, а к нему никаких претензий предъявить конкретно не можете. То есть вот есть таких ряд подводных камней, которые, по идее, сдерживают привлечение таких служб, таких специалистов и таких организаций, выполняя обязанности специалистов по охране. Значит, это такие основные моменты, которые мы прописали. Ну вот то, что для работников службы охраны труда, наверное, хорошо. Пока у нас не было прецедентов, чтобы проверить, как эта норма срабатывает, но тем не менее мы ее прописали, что предписание работника службы охраны труда может быть отменено руководителем службы охраны труда, либо руководителем организации в письменной форме с указанием обоснованных причин. Сами понимаете, что вряд ли вы найдете руководителя, который подпишет себе смертный приговор. Если, не дай бог, по причине указанных предписаний произойдет несчастный случай, то единственное лицо виновное будет то лицо, которое отменило выполнение этого мероприятия. Поэтому пока у нас таких прецедентов нет. Значит, что еще изменилось в законодательстве после вступления в силу Трудового кодекса? Поменялся институт предоставления компенсации по условиям труда. Значит, внесены изменения в постановление номер 73 о дополнительных отпусках за работу с вредными и опасными условиями труда и особый характер работы. Там появился порядок предоставления этих отпусков. То есть шкала не поменялась, но порядок прописан четко. Если раньше мы комментировали на своем сайте, как предоставлять отпуска за работу с вредными условиями труда, сейчас там этот порядок четко регламентирован. Изменилась норма, касающаяся предоставления отпусков в целом. В частности, если раньше мы трактовали, что если предоставлен отпуск пропорционально отработанному времени, оставшуюся непредоставленную часть отпуска можно было присоединять к следующему. сейчас прописано, что отпуск за вредные условия труда должен быть предоставлен полностью в течение рабочего года для работника. Вот эта вот норма поменялась, поэтому обращаю внимание, что если есть у вас работники, работающие с вредными условиями труда и пользующиеся правом на такой отпуск, вы ему обязаны предоставить его в полном объеме, независимо от того, сколько вы ему дней предоставили, когда он уходил в свой основной отпуск. Если предоставили в полном объеме, то вопросов у вас нет. Если пропорционально, то до конца года должны предоставить оставшуюся часть этого отпуска. Если он не доработал, то уже со следующего периода, в который предоставляется отпуск, просто вычитаете то количество дней, которые он не доработал. То есть это расчет немножко упростился. Значит, постановление в 575-м, регламентирующем вопросы установления доплат за работу с вредными условиями труда, четко прописан порядок предоставления компенсации работникам, работающим по совместительству. То есть раньше это опять же было на уровне разъяснения Минтруда, сейчас четко прописано, что работающим по совместительству компенсация устанавливается только в случае, если они работают в режиме неполной рабочей недели. То есть если работают не 5 дней или 6, какая у вас, сколько у вас дней рабочих в неделю, а, допустим, 2, 3 и так далее. В таком случае за полный рабочий день ему предоставляются все компенсации, которые предусмотрены законодательством. Если же нет, значит, соответственно, компенсации вообще не предоставляются. Поменялась еще норма по предоставлению доплат за работу с вредными условиями труда за сверхурочную работу. Это связано с тем, что внесены изменения в 69-ю статью Трудового кодекса, регламентирующую оплату за работу в сверхурочное время, выходные и праздничные дни. Раньше было написано, что за работу в выходные и праздничные дни устанавливается оплата не ниже двойных тарифных ставок работника. Сейчас написано оплата к заработной плате. Тариф это раньше было два голых тарифа, сейчас получается зарплата, то есть со всеми начислениями. Тариф, надбавки там и так далее, в том числе доплата за вредные условия труда. Если работник работает сверхурочно, значит ему идет доплата уже в размере тарифа, но ко всей заработной плате. Это вот изменение произошло, поэтому имейте в виду, что если будут задавать вам вопросы, должны это четко разъяснять. Что касается сокращенной продолжительности рабочего времени, подходы к предоставлению не изменились, изменилось только само постановление, само содержание и построение этого постановления. Это связано с тем, что с 1 января 2016 года вступает в силу новый АКЭД, спецификатор по видам экономической деятельности. Это постановление уже сделано под этот АКЭД, чтобы потом его не переделывать в 2016 году. Поэтому если какие-то вопросы у вас возникают по применению, потеряли свое производство, либо свои профессии, позвоните нам, мы вам объясним, где найти, если сами не сможете, и разъясним, как действовать в этой ситуации. В принципе, по изменениям законодательства, таким глобальным, которые затронули вопросы охраны труда, в принципе, все.